Глава 36. На этом заканчиваются записи моего, как я его назвал, корабельного журнала, который мне удалось спасти во время крушения. Буду продолжать свой рассказ. Что произошло во время крушения плота, наскочившего на подводные камни, я не могу сказать. Я почувствовал, что упал в воду. И если я избежал смерти, если тело мое не было разбито об острые утесы, то этим я обязан Гансу, который вытащил меня своей сильной рукой из пучины. Мужественный исландец отнес меня подальше от набегавших волн на горячий песок, где я очутился рядом с дядюшкой. Потом он вернулся обратно на скалистый берег, о который бились разъяренные волны, чтобы спасти что-нибудь из нашего имущества, уцелевшего от катастрофы. Я не мог говорить. Я был разбит от волнения и усталости. Мне понадобился целый час, чтобы прийти в себя. Дождь лил, как из ведра. Дождь припустил еще пуще. Но это последнее усилие предвещало конец грозы. Казалось, хляби небесные разверзлись, но мы укрылись от ливня под выступом скалы. Ганс приготовил обед, до которого я не дотронулся. Потом мы все, измученные трехдневной бессонницей, погрузились в мучительный сон. На следующий день погода была великолепная. Небо и море слились воедино, не осталось и следов бури. Профессор радостно приветствовал меня, когда я проснулся. Он был необыкновенно весел. «Ну, мой мальчик!» — воскликнул он. «Хорошо ли ты спал?» Как было не вообразить, что мы находимся в доме на Королевской улице, что я, как обычно, спускаюсь к завтраку, что нынче будет сыграна моя свадьба с Гретхен. Ах, если бы буря унесла плот на запад, мы прошли бы под Германией, под моим родным городом Гамбургом, под той улицей, где живет самое дорогое для меня существо. 40 лье, не более, разделяли бы нас тогда, но 40 лье только в вертикальном направлении, сквозь толщу гранита, а в действительности свыше 1000 лье. Все эти мучительные мысли пронеслись в моем уме прежде, чем я ответил на вопрос дядюшки. «Ну что же?» — снова заговорил он. «У тебя как будто нет охоты ответить мне, хорошо ли ты спал?» «Очень хорошо», — ответил я. «Я еще разбит, но это пустяки».
«Конечно, пустяки. Небольшое утомление, вот и все».
«Но вы, кажется, очень веселы сегодня, дядюшка».
«Я в восторге, мой мальчик, в восторге. Мы достигли
цели нашего путешествия».
«Нет, конца этого моря, казавшегося бескрайним. Теперь мы снова пойдем сухим путем и действительно углубимся в недра земли».
«Дядюшка, позвольте мне задать вам один вопрос».
«Пожалуйста, Аксель, спрашивай».
«А как же... с возвращением?»
«С возвращением? Ты думаешь о возвращении, когда мы еще не достигли цели?»
«Нет, я хочу только спросить, каким способом мы вернемся?»
«Простейшим способом, какой только может быть. Стоит нам дойти до центра сфероида, и мы или найдем новую дорогу, чтобы вернуться на поверхность Земли, или же преспокойно пойдем назад по пройденному уже пути. Надеюсь, что он не закроется за нами».
«В таком случае надо исправить плот».
«Безусловно, необходимо».
«Но хватит ли съестных припасов для выполнения этого столь грандиозного плана?»
«Да, несомненно. Ганс дельный малый и, наверное, спас большую часть груза. Впрочем, удостоверимся в этом сами».
Мы покинули грот, открытый всем ветрам. Я питал надежду, переходившую в тревогу. Мне казалось невозможным, чтобы при страшном ударе плота о скалы наш груз не пошел прахом. Но я ошибался. Подойдя к берегу, я увидел Ганса среди груды вещей, разложенных по порядку.
Дядюшка пожал ему руку с выражением живейшей благодарности. Этот человек в своей, возможно, беспримерной, сверхчеловеческой преданности работал, пока мы спали, и, рискуя своей жизнью, спас самые ценные предметы –